Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И сегодня будем говорить с вами о четвертом члене символа веры. В прошлые наши встречи мы говорили и закончили говорить о третьем члене символа веры. И говорили с вами о последних словах, о Духа Святой Марии Девы. И, конечно, рассуждали о глубоком и таинственном, что заложено в этом словам, говорили и о Святой Деве Марии, о Богородице, о ее преснодевстве. Ну а сегодня, конечно, перед нами тоже открывается одна из глубоких тайн четвертой части символа веры. «Распятого жены при Понтийском Пилате и страдавша и погребенно». «Распятого за нас при Понтийском Пилате». Очень глубокие слова, конечно, которые говорят на историческое событие, которое было в определенное время при определенном правителе, о котором также есть строки, записанные у историков и записанные в других письменных источниках. Почему это важно? Казалось бы, вот символ веры, который писался в 3-4 веке, и здесь было бы все понятно, и никакие сомнения, никакие смущения не возникали. Но опять-таки на то есть и Церковь Божия, которая не только оформляется человеческими усилиями, но руководствуется промыслом Божьим и ведется Духом Святым. Поэтому есть прекрасные слова апостола Павла, где он говорит о том, что, конечно же, Бог кого же предвидит, того же и предуставит. То есть мы не будем говорить в полноте об этих фразах и выражениях, мы просто скажем о том, что Бог предвидит вот эти вот лукавые наши мысли, какие-то извороты и разные времена, в которые враг рода человеческого будет вести борьбу против Церкви Христовой. И он постоянно ее ведет совершенно разными ухищрениями, внушая людям и подсказывая, вот каким нужно прибегнуть неким таким теориям, которые бы разрушили веру у христиан или дали бы им такое состояние, смущение, сомнение. Конечно, и мы знаем, что особенно 19 век до 20 век, вплоть до 60-х годов 20 века были разные теории, совершенно научные, где доказывалось, что Иисус Христос является не исторической фигурой, а выдуманной, придуманной. Вот в действительности такого человека не было, и никогда он не проповедовал, не служил. И, конечно, только в 50-х годах 20-го столетия, когда были найдены манускрипты в Иерусалиме, то тогда было, конечно же, были предъявлены исторические документы, кумранские источники, которые показали, что вот, пожалуйста, было время и Христа, который жил, был и Пилат, который правил в определенное время, и тогда уже эти теории стали несостоятельными. Но буквально полтора века они будоражили умы и сознание человека. Поэтому здесь, конечно, очень хорошо подчеркивается при Понтийском Пилате, показывая историческую личность Христа, который пострадал в определенное время. Да и исчисление было, конечно, каждый народ вел свое исчисление, язычники от одного источника, иудеи от строительства своего храма. У каждого были свои источники исчисления этого времени, поэтому было очень тяжело как-то предъявить вот это естественное историческое событие. Но сейчас, конечно, уже нет таких смущений, но, по крайней мере, вот эти слова, они помогли утвердить и отстоять историчность нашего Господа и тем самым закрепить веру во многих православных людях. Что же касается еще при Понтийском Пилате, мы, конечно, можем с вами очень хорошо говорить и должны говорить о том, что была такая личность, как Понтийский Пилат, который, казалось бы, при распятии Христа он умыл руки свои и сказал: «Я не виновен в крови вот этого праведника», но в то же время мы знаем, затем очень сильно пострадал и был сослан, и был свергнут и сослан, и пережил серьезнейшие испытания в своей жизни. Почему это произошло с ним, который, казалось бы, вот так вот сказал, что «Я не виновен, вы узрите». Но на самом деле, конечно, у каждого человека есть свобода, свобода в своих действиях, и эта свобода дает ему возможность выбрать зло или выбрать правду, отстоять правду, потому что этот человек облечен властью. Если он отстаивает правду, то тогда он совершает правильный поступок, он совершает и живет по правде Божией. То есть он отстаивает добро, но ни в коем случае не идет в сторону зла. И когда человек, который облечен властью и поступает вот так вот неправильно или поступает неправедно и говорит: ну вот сложились такие обстоятельства, я ничего не мог сделать, потому что мне нужно было не поссориться с президентом, мне нужно было сохранить лицо перед премьер-министром, и поэтому я вот обманул весь народ, который вот подо мной, и вот поэтому провел вот такую реформу, которая, от которой сегодня будет страдать тысячи людей. Здесь, конечно, этот человек не может быть оправдан перед Богом. У него было право выбора, у него есть свобода, и он должен выбрать правду, и он должен совершить добро по отношению к тем людям, которые его окружают, даже если придется пожертвовать собой. Тогда это естественно, тогда это нормально. И вот здесь вот именно показано, что человек, который выбирает неправду, он и страдать будет за это в течение всей своей жизни, потому что он видел эту неправду, и он утверждает ее, и за это он понесет ответственность. Конечно, в Евангелии нет ничего напрасного, и нет ни одного случайного какого-то слова в символе веры, потому что здесь дается нам наши вероучительные истины, которые утверждают и укрепляют, во-первых, веру в нас, а во-вторых, показывают нам путь ко спасению. Пойди, человек, другим путем, он не спасется. Пойди путем тем, которым тем, который указывает нам, конечно, символ веры, тот человек придет ко спасению. Распятого. Вот это вот слово, которое мы встречаем в данном члене символа веры, тоже каждого из нас приводит в небольшое смущение. Почему распяли Господа? За что его распяли? Ведь если брать все служение самого Христа и читать Евангелие, он не делал никакой неправды. Он всем только творил добро, и за ним ходило огромное количество людей, чтобы послушать его утешительные слова. Это не было просто любопытство, ради которого, наверное, мы смотрим новости, потому что мы ничего не можем изменить в этой жизни, но мы наблюдаем за событием в этой жизни. А здесь люди приходили послушать, чтобы услышать от Господа глаголы вечной жизни, как говорит святой апостол Петр: «Господи, куда мы от Тебя пойдем, ибо Ты имеешь глаголы вечной жизни». А глаза его горели искренностью, чистотой, жизнью самой, любовью. Конечно, от этих глаз невозможно было оторваться. Люди приходили, чтобы напитать и ум свой, и зрение свое. И, конечно, люди приходили, чтобы увидеть. Господь подтверждал каждое свое слово каким-то добрым делом. Кого-то исцелял, наставлял, кого-то вразумлял, кого-то на истинный путь ставил, из кого-то изгонял бесов. То есть там было столько добра, и люди просто благодарны Его. И вдруг люди перерождаются и говорят: «Распни, распни его». Это, конечно, событие, которое изумляет все человечество. Каким образом, почему здесь берет верх другое суждение? Да потому что Господь своими словами, своими действиями, конечно же, обличал людей. И они уже всякое зло переименовали в добро. И когда Господь говорил, что ваше добро является злом, то, конечно, все озлабливались против него. И книжники, первосвященники, и другие люди. И это не только было тогда, это и сегодня. Мы сами знаем, сегодня вроде бы добро говорить, права человека, а ради прав человека могут уничтожать целые государства, целые народы, тысячами убивают людей и страдают не только войны, но страдают и мирные жители, и женщины, и дети. Или, например, какое же добро, великое добро, это принятие каких-то либо законов, которые касаются семейной жизни, семейных отношений. Вроде бы, чтобы не было никакого насилия, но смотришь, эти законы приведут к тому, что многие семьи просто будут распадаться, а невинные люди в силу традиций и наших отношений будут просто наказаны. Или мы видим различные какие-то детские организации, которые просто изымают детей из семей, и дети вместо того, чтобы видеть семейный уют, попадают в детские дома и так далее. То есть происходит разрушение за счет такого видимого добра или за счет такого доброго отношения к животным начинают страдать люди, и их наказывают, потому что вроде бы как бы они уже и неправильно обращаются с животными и так далее. То есть вот такой неправды много в нашей жизни, которое введено в ранг какого-то добра. Но на самом деле это зло. Зло, которому приписали слово «добро». И вот когда Господь пришел, конечно же, его не приняли лишь только потому, что Он обличил своими действиями это зло. Он показал это зло и явно осветил его. И хотя книжники и фарисеи понимали, что они распинают его, потому что он обличил их, потому что он неугоден их, потому что он хочет их вывести из комфорта их жизни, они все равно настояли на том, чтобы Господь был распят. Зло, конечно, не имело бы никакой победы, никакой власти в мире, если бы оно открыто являло себя как зло. Зло, оно всегда маскируется, и поэтому вот здесь Господь и раскрывает, и обличает это зло. И оно, конечно же, многих примиряет, многие становятся вместе, вот и дружат, как Ирод и Пилат. Но что в этом происходит? Господь обличает зло. А что дальше происходит? Очень вот метко один из богословов говорит о том, что ибо торжество добра начинается как раз со скрытием зла как зла. Победа звучит в раскаянии распятого разбойника, в словах сотника. То есть, когда Господа распинает, вот удивительное, то здесь вот как раз и звучит победа добра над злом, потому что зло получило свое лицо. И тогда вот и разбойник, и сотник видят в Господе победителя, и они говорят: «Помяни нас, Господи, во Царстве Своем», и они уже сами приобщаются к этому добру. То есть распятие Господа, оно обнажает зло, раскрывает его и показывает, что все равно есть победа добра над злом. Дальше идем, конечно, очень глубокие слова, и, как сказал владыка Вениамин Федченков, для меня они очень долго не раскрываются. Конечно, до конца эти слова, символы веры, они будут для нас понятны только тогда, когда мы проживем определенную духовную жизнь. И страдавшего. Опять-таки, почему Господь страдает? Ну, Господь, конечно, пришел в этот мир не для того, чтобы избежать страдания. Конечно, все религии своей сутью ставят, чтобы человек избежал страдания. Но страдания как были, так и есть на земле. В мире всем скорбнее будете, печальнее будете, говорит Господь. Но не бойтесь, ибо я победил этот мир. И Господь также не избежал скорбей. Никто не может избежать скорбей в этой жизни, и никто не может быть свободным от них, в том числе и Господь, который принял плоть человеческую, Он сильно страдал. В этом страдании живет и каждый из нас. И Господь никому из нас не пообещал, что мы избежим этих страданий в нашей жизни. Но что такое страдание? Для чего они даются нам? Господь воспринимает страдания и побеждает всякое зло, которое есть в этом мире через страдания, потому что страдания открывают человеку любовь, страдания открывают человеку надежду, страдания открывают человеку веру, а это все является жизнью. Это основы жизни, и жизни не только на земле, но жизни вечной. То есть всякое страдание открывает человеку духовную жизнь и открывает духовный мир и стремление человеку к божественному миру. Страдание дает человеку любовь. Каким образом? Если мы, конечно, взглянем в Священное Писание, то страдание научает человека сострадать ближнему. Тот, кто, говорит апостол Павел, сам не имел немощи, тот и немощным не может помочь. Тот, кто, конечно, пробыл в страдании, тот может любить другого человека, помогать ему. Тот, кто был в страдании, для того открывается божественный мир, потому что он понимает, что ему невозможно без Бога преодолеть все эти страдания. Тот, кто имеет страдания, для того открывается надежда на то, что Господь его никогда не оставит. Тот, кто страдает в этой жизни, тот, конечно, ищет духовной жизни, понимая, что это земная жизнь несовершенна. И эта земная жизнь не может подарить счастье и полноту жизни, самой жизни на земле. Поэтому человек для себя открывает перспективы духовной жизни. Конечно, страдание неестественно. Все только делают для того, чтобы избежать страдания. Даже смерть легче страдания. Почему человечество в настоящее время просит смерть или эвтаназию применяет, чтобы не страдать? Смерть, она сразу как бы прекращает человеческое страдание. Некоторые приступают к самоубийству для того, чтобы не страдать. И неважно, это физически или духовно, морально человек страдает. Но чтобы не страдать, не испытывать какую-то внутреннюю боль или физическую боль, он готов умереть. Но страдание – это очень сильная боль. Но именно страдание открывает человеку духовный мир, открывает стремление к Царствию Небесному. Поэтому Господь и показывает, Он не избегает страдания, Он страдает, Он принимает страдания человека и страдает за человека. И мы переживаем страдания Господа в своей духовной жизни, Господь состраждет нам, а мы состраждем нашему Господу. И тем самым для нас открывается перспектива будущего, перспектива духовной жизни. Перед нами открывается божественный мир, к которому мы и начинаем стремиться. Это, конечно, глубина. Казалось бы, зачем в Священном Писании написано «и распятого»? Распятого при Понтием Пилате, распятого, что говорится этим распятием? А этим распятием открывается тем, что Господь обнажает через свое распятие зло. Он показывает, что зло, оно всегда скрыто. Оно может быть как-то вот так вот прикрыто, прикровенно, и вроде бы это зло называется добром, но это не является добром. И за это страдает человек, и любой человек, который будет обнажать в этом мире зло, будет страдать. Он будет распят или раздавлен этой жизнью, потому что зло, оно всегда будет, но именно тогда, когда раскрывается зло и обнажается, тем самым оно и побеждается. Хотя, конечно, приводит к таким вот сильным последствиям. И в то же время раскрывается и страдавшего. Но если он распят, то он страдал. Нет, страдание совершенно другое, совершенно иное. Страдание – это то необходимое, что открывает человеку духовный мир. Без страдания, без тех испытаний, через которые мы проходим, мы никогда не поймем духовного мира. Поэтому страдания всегда назывались благом, которые помогают состражить Христу, которые приближают нас к Царствию Небесному. Это, конечно, особая глубина, которая говорит нам символ веры. И погребенно. Опять-таки перед нами открывается еще одна глубина. Не просто говорится о смерти Христа, о том, что Господь умер, но говорится и погребенно. Почему погребенно? Конечно, мы знаем, что впоследствии также некоторые утверждали, что Господь не умер, это была его такая призрачная смерть, никакой настоящей смерти не было. Ну и смерть, она сама по себе может быть оспорена. Мы знаем, что бывает клиническая смерть, бывает вот такая патологическая смерть, тогда вот не вызывает никаких вопросов. А вдруг у него была клиническая смерть, и он просто вот воспрял от этой клинической смерти. Но при клинической смерти мы знаем, что человека не захоранивают, не погребают. А вот погребение – это уже некая черта, которая идет и которая свидетельствует о настоящей смерти человека. То есть он действительно умер. Для чего Господь умирает? Опять для нас встает очень такой серьезный вопрос. А для чего Господь умирает? Почему Он умирает? Неужели можно обойтись без смерти? Но смерть – это неестественное состояние человека. Смерть – это уничтожение жизни. Господь не создал человека для смерти. Господь создал человека для жизни. Но жизнь входит... И, конечно же, первые, кто страдает, Адам и Ева, те первые люди, которые имеют огромную ценность для Господа. Это первое его создание, это самое такое высшее творение. Он приходит на землю и не видит Адама и Евы. Смерть похитила их. И вот здесь, конечно, Господь приходит для того, чтобы... исполнить свое обетование не только для всего человечества, но и в первую очередь для Адама и Евы. Он приходит для того, чтобы им возвестить о том, что нынче исполнилось то, о чем он им обещал. Сегодня пришло время искупления человека. Он умирает, он приобщается к смерти. Но смерть опять-таки побеждается его жизнью. Бог бессмертен, Бог дарует жизнь. Он приходит и через свою смерть побеждает смерть, потому что в Боге жизнь. И тем самым он дарует эту жизнь всему человечеству. Он дарует ее Адаму и Еве. Удивительные слова в Священном Писании. «Тот, кого Евангелие называет жизнью, ибо в нем была жизнь». И жизнь была свет человеком. Конечно же, многие хотели понять, а как это происходит? Да просто происходит. В смерти Христа сама смерть оказывается поглощенной жизнью. Удивительные глубокие слова. «Во тьме и сене смертной, в одиночестве и ужасе смерти загорается свет». Церковь поет «Спит жизнь, и смерть трепещет». Представляете, что такое? В самое сердце, в самое лоно смерти входит жизнь. И жизнь побеждает смерть. Естественно, когда есть свет, там нет тьмы. Когда есть жизнь, там нет смерти. Это чудо, конечно, совершается самим Господом. И погребенного – это значит принявшего смерть, как свою судьбу и наполнившего ее любовью – это значит жизнью. Верой – это значит жизнью. Надеждой – это значит жизнью. Где твоя смерть жала? Где твоя ад победа? Конечно же, всем предстоит умереть, но все соприкоснутся с великой тайной не только смерти, но с великой тайной жизни. Глубочайшие, конечно, и мудрые рассуждения наших отцов церкви и пастырей церкви, буквально нашей современности, которые глубоко рассуждали над этими словами Священного Писания. Я опять-таки хочу сказать, что эти строки символа веры, они очень глубокие. Мы в какой-то степени поверхностно, совершенно доступным языком будем рассуждать с вами, но всей глубины каждый человек, который ступает на путь такой духовной жизни и хочет быть православным христианином, конечно, для него откроется вся глубина и тайна за счет его духовной жизни, за счет его духовных размышлений, рассуждений. Без церковной жизни, без литургической жизни, без чтения Священного Писания, без обращения к мудрости святых отцов и пастырей церкви невозможно будет, конечно, понять. Но и понять, опять-таки, мы должны стремиться не своим разумом, не своей логикой, а, конечно же, своим сердцем. И здесь будет открываться великая глубина и тайна божественного подвига, который будет захватывать и который будет нам дарить огромную радость. Ну, а в следующий раз, дорогие братья и сестры, мы с вами уже будем изучать пятый член символа веры, к которому потихонечку подойдем и который также нам подарит огромнейшую глубину и тайну того догматического учения, которое, конечно же, заложено в символе веры. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, и до новых встреч!